Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы вместе с Тимуром Александровичем Трофимовым. Здравствуйте.
Здравствуйте, отче.
Продолжаем тему такого, знаете, более философского разговора об информационной политике церкви. В прошлой передаче мы с вами начали говорить сначала на какие-то практические вещи, плавненько перешли к такому более философскому осмыслению вообще миссии церкви в социуме, в нынешнем социуме, в информационном поле этого социума. И как-то хотелось бы продолжить этот разговор, потому как пока еще видения ясного, как мы вот пришли к мнению, даже нет у самих деятелей, да, информационного пространства нашей церкви. Потому что очень часто, когда включаешь православные каналы, да, или, например, в социальных сетях начинаешь просматривать какие-то паблики, связанные с верой, с церковью, львиная доля контента, она посвящена, значит, православному календарю, графику постов, и постов в смысле еды, да, а не распорядку публикаций. Дальше, значит, идет что-то связанное с этникой и творчеством. Ну, будь то платья, сарафаны или такое, знаете, песни под гитару, восхваляющие больше даже не Христа, сколько такую христианскую Русь православную, да? И когда начинаешь искать информацию, связанную с вообще личностью Христа, с его деятельностью, с его высказываниями, с аналитикой этих высказываний, то, во-первых, нужно очень сильно постараться. А во-вторых, они часто написаны людьми действительно умными. Примерно для уровня такого, знаете, минимум кандидата наук. То есть, скажем так, люди, которые получили систематическое богословское образование, его поймут. А вот, например, супруги этих людей уже могут очень трудно как-то воспринять.
А может быть, тут задача как раз церкви на информационном поле вот перевести то, что создано этими умными людьми, для умных людей перевести на язык, ну, профанный, скажем, в каком-то смысле, более простой, обыденный, но доступный, назовем, чтобы никого не обижать, не оскорблять, потому что люди все умные, наверное, по-своему. Вот другой момент, что вот вы сказали, перечислили, да, что на православных каналах показывается, и вопрос стоит, а где Христос-то, правда? Все у нас есть, вот эти пласт весь культуры нашей православной, уже учебники есть. А где Господь? Он реально-то ведь существует, и он основание этому дал. Но очень многое как раз в этой культуре как раз человеческого, потому что она же создана людьми. И что-то в ней может быть ошибочно, и что-то бывает настолько разное в разных православных церквах, что кто-то скажет, не, мы так вот мы... Вот там в Грузии крестят, там крестных может быть 100 человек. Ну, как это так может быть? Такого быть не может. Это неправильно. Ну, иди вон, скажи там в Грузию, поезжай и расскажи им, как они неправы там, да, например. Или еще куда-то.
Хотя не христианство раньше нас приняло.
Ну, как, да. И вообще, мне кажется, что в обществе... Мы же, да, если разговор наш продолжать, предыдущий... Во-первых, общество сильно изменилось по сравнению с тысячелетней историей, да, по сравнению с тем, что было даже в нашей стране, по сравнению даже с тем, что было 150 лет назад.
Да даже, наверное, 50 лет назад.
Ну, 50 лет назад уже у нас все-таки атеистический строй был. Но вот если мы берем христианскую культуру, церковь, понятно, что в векодавние времена она больше имела влияние на общество, на людей. Да. Да, потому что, ну, куда деваться? Общество традиционно, это естественно. Выбора-то особо не было. И вот когда встал выбор, с церкви стало сложно. Потому что нет, мы не единственный тут авторитет идейный. Оказывается, этих авторитетов огромное число. А в конце концов, получается, что каждый себе авторитет, да? Каждый человек.
В наше время, да.
В наше время. И вот как в этих новых условиях, а церковь все-таки структура консервативная, традиционная.
Даже конформистская.
И нужно нам такой выход найти, чтобы действительно с современным-то обществом на его языке разговаривать? Да ведь апостол Павел, он же разговаривал на языке тех людей, к которым шел. Не опускался он до сквернословия, ведь не в этом дело, да? А он разговаривал на понятном языке их понятиями. Вот. И нам, наверное, тоже надо. И это не говорит о том, что мы сленг должны молодежный какой-то усваивать и на нем разговаривать. Нет. Да? Инструментарий должен у нас появиться соответствующий. И тогда встает вопрос. Вот я как раз не так давно с гимназистами об этом разговаривал. Заговорили о православной культуре и о христианстве, да, о христианской культуре. Как она отразилась, да? Как вот его, показать христианство в наше время? Того же самого Христа и 12 апостолов. Мы же, по сути дела, должны взять ту историческую реальность и перевести ее на нашу реальность. Угу, угу. Да, кто есть кто? Кто там мытарь, там, полицейский пусть будет, представитель налоговой полиции. Там какой-то фанатик, да, один из друзей его. И вот на этом как сыграть? Я вам, конечно, привел известную рок-оперу в пример. Понятно, что это попсовая достаточно вещь. Но, с другой стороны, вот так вот она отразилась. Вот так вот такое преломление христианства было в сознании людей 60-х, 70-х годов в отдельно взятой стране, да, под названием Соединенные Штаты Америки. Там как раз их культура, их традиции позволяют свободно говорить на все эти темы. Свободно как-то пересказывать. Свобода. И мы же не можем сказать, а они все там грешники, они там совершенно, совершенно там куда-то ушли не туда. Ну, извините, если так рассуждать, то только вот мы православные одни единственные такие правильные, и при этом оказываемся часто очень неправильными поступком по своим, и будем еще других учить, как им жить. Угу. Ну, давайте мы не будем никого учить, давайте мы сами с собой разберемся. Но если это есть, если есть огромное количество людей религиозных, других религий, да, мы говорим других конфессий. Значит, Господь, наверное, это допустил почему-то. И, может быть, у них тоже какая-то своя-то правда малая, может быть, есть. Может быть, естественно, не полнота истины. Полнота истины в православной церкви сохраняется. И мы в это верим, иначе бы мы и не были православными.
Ну, да?
Да, конечно. Вот. Другой момент, что это же тоже люди. И у них тоже свои представления есть. И как-то с ними же тоже надо диалог вести. И в том числе вести диалог с теми, кто вне церкви в нашей стране. Да, огромное количество людей православных по рождению, там, по крещению, но не православных по жизни. И сказать, что вот они все грешники. Ну, тогда надо сказать, вот они все грешники, гореть им в аду. И вообще давайте мы только для себя будем работать. И вот у нас будут православные каналы, мы будем только для себя работать. Мы будем про календари, песни про Русь святую петь, как в свое время. Да, фильмы снимать, «Капля росы», «Белый храм». Все умерли. Да, вот примерно так. Это вообще зайдет определенной части людей церковных. Им будет хорошо. Но мы же не только для них работаем, да?
Вот. Вот это самый главный вопрос. Потому что когда... Вот с чего мы начали, да? Вот львиная часть контента, она как раз говорит о таком уже, знаете, для людей, которые уже поняли давно, что Христос – это истинный Бог, что они идут за Ним, и какие-то истины в меру развития человеческого интеллекта им уже, вот многим людям, понятны. А дальше, знаете, каждый из нас имеет какой-то свой лимит, предел, да, и мы хорошо, если мы развиваемся, если мы хотим этот лимит как-то увеличить. К сожалению, часто бывает так, что человек не хочет развиваться. Ему достаточно чего-то. Ему достаточно знания, например, символа веры. Ему достаточно понимания того, что Христос, истинный Бог, Он пришел, спас нас от греха, проклятия и смерти. И порой людям вот этого знания достаточно. Помните, об этом Григорий Богослов еще говорил, что надо разделять богословствование, собственно говоря, на веру простых и, собственно говоря, то самое богословие, да, оно совсем не для всех, оно в какой-то мере элитарно, в какой-то мере элитарно. Не потому, что это какой-то закрытый клуб, а потому, что человек просто, ну, не все могут это вместить в себя. А получается так, что вот этот контент, он тоже нужен. Нужен, он нужен для тех людей, которые уже определились, у которых не... Знаете, есть сейчас такое понятие лояльность, да? Которые очень лояльны ко Христу.
Он нужен, но тогда не надо говорить, что он единственно правильный и единственный.
Вот,
и единственный.
Вот, он не должен быть единственным. Совершенно верно.
Получается
и
так.
Получается, что, знаете, вот церковь, может быть, еще действительно стоит только-только на начальном этапе такой информационной социологии, когда, понимаете, мы же учимся, да, и мы, как представители тоже медиа-среды, мы стараемся учиться, ездить на мастер-классы. Благо, наша же церковь и синодальный отдел устраивает такие, ну, до пандемии, да, устраивал такие мастер-классы, отличные, отличные мастер-классы. Это фестиваль «Вера и Слово», на котором, собственно говоря, приезжали светские профессионалы, например, в продвижении контента, в профессионалы, связанные с социальными сетями, да, потому что мы же с вами живем в эпоху, когда все плавненько переводится, уже даже не просто телевидение отходит в интернет, а все растворяется в социальных сетях. Хотим мы этого или не хотим, но так есть. Мы сейчас больше смотрим, ну, скажем так, разные поколения по-разному воспринимают эту информацию. Но при всем при этом те же светские специалисты, предлагая светские методы, забывают, что цели у нас другие. Ну, например, вся реклама в социальных сетях часто построена для того, чтобы человек купил товар, который мы ему вроде как должны бы рекламировать. Но парадоксальная задача церкви в том, что нам продавать нечего.
Ну, вот
мы распространяем весть.
Тут вопрос-то о том, что же делать. То есть, тут надо какие-то новые совершенно подходы, что ли, создавать, усваивая то, что нам предлагает, ну, мирское сознание в этом направлении, в этой работе. Угу. Прилагая то, что мы имеем, то, что мы хотим, это соединить и придумать что-то новое. Это творческая работа.
Да.
Да? Это же настоящее творчество, создание что-то, чего-то нового. И на нее способны, на самом деле, единицы. Ну, или какой-то коллектив, который будет состоять из людей, но действительно горящих, действительно интересующихся. И мы априори должны гореть.
Да.
Да? Но часто мы не очень горим.
Просто
да?
Мы порой, знаете, мы не очень горим в личном плане, а тут мы говорим о профессиональной деятельности. Профессионально мы обязаны гореть.
Обязаны, да. Но иногда это тоже затухает. Это естественно, и это нормально.
Да.
Вот. Тот момент в том, что же, как делать, то есть как, где этот поиск, кто его должен совершать. Да? Мы иногда, и это, кстати говоря, на мой взгляд, нормально, думаем, но нам сверху должны вообще-то что-то такое умное дать. У них другие ресурсы. У них другие возможности наверху, чтобы что-то придумать, разработать и предложить. Но весь мой жизненный и творческий, профессиональный уровень говорит о том, что сверху никто ничего предлагать не будет, кроме как нагружать. Это везде так. Это
начальство, оно и начальство.
Вот. Нагружать, вы тут решаете, вы тут придумываете, а мы потом ваш опыт оценим, и что-то, вот, может быть, его умное придумали, мы его воспримем.
Объясню, почему так происходит. Это исторически и социально оправданно. Были моменты, когда в совсем недавней жизни церкви, когда приходили какие-то, скажем так, директивы, что вам надо делать вот так. И был огромный отклик того, что мы так делать не можем, потому что у нас здесь условия другие. Ну, грубо говоря, там, знаете ли...
У нас не получится.
Да, ну, нельзя бегать марафон в горах. Ну, не положено, да, их только по равнинам надо бегать. Поэтому очень часто и говорят, что давайте вы сами. И вот это априорное горение, оно действительно есть. И то, что мы с вами уже вторую передачу об этом говорим, оно косвенно подтверждает вот эту практику. То, что нужно создавать новое, безусловно, и я с вами полностью согласен, что мы должны вот в таком очень царском пути, не вдаваясь в крайности, как это часто бывает в западном мире. И, кстати, вот эти крайности приводят к тем крайностям, которые мы видим сейчас. К сожалению, когда, например, уже традиционные конфессии начинают поддерживать очень нетрадиционные порывы людей,
поведение.
Скажем так, поведение, да. Поэтому наш путь был, есть и остается, и в информационной политике тоже. Это путь царский. Это путь, который слегка в отдалении находится от крайностей. Этот путь всегда был осуждаем теми людьми, которые находятся в крайностях. Мы должны быть к этому готовы, что мы не будем и церковь, и мы, как, скажем так, те люди, которые говорят о Христе, мы будем, скажем так, нелюбимы. А из-за того, что мы идем царским путем, нас будут не любить как те люди, которые еще вне церкви, так и те люди, которые ультраправославие, такое, знаете, приверженцы ультраправославия. Мы будем всегда осуждаемы. То есть, вот этот негативный отклик не стоит принимать во внимание, как, боже мой, что-то я не так делаю.
Ну, вот это сложно.
Очень.
Да, сложно не принимать, потому что ты же все равно работаешь для людей, да, ну, в каком-то смысле. По крайней мере, надеешься, что ты работаешь для них, да. И их оценка-то тоже должна учитываться. Другой момент, что часто мы сами себя оцениваем, как мы делаем хорошо или плохо. Но чаще мы делаем хорошо, конечно, да, как нам кажется. Вот. Но так думаю, что думать как раз очень вредно. Вот у меня все хорошо, это тогда затормозит тебя в развитии, и просто ну, ты не будешь что-то как раз в поиске постоянном. Здесь надо быть в поиске. Иногда, конечно, приостанавливаться, но все равно вектор должен быть на развитие, на движение постоянно куда-то вперед. И, конечно же, когда люди вот действительно либо крайне православные, если можно так выражаться, и люди совершенно неправославные тебя действуют. Ну, совершенно православных можно как-то и подзабить, сказать. Ладно. Ну, они и так вообще люди не церковные, им и так все равно, Бог им судья. А вот люди крайне православные, думаешь, как же так-то? Вот что же они это осуждают? Что же делать-то? Но на самом деле нужно внимание проявлять-то ко всем, получается. И к тем, и к другим. И для всех постараться работать. Другой момент, что как это делать? Вопрос. Как здесь вот эту золотую середину соблюсти? И вот мне кажется, что вообще не стоит слишком зацикливаться на том, что мы будем нелюбимы. Да будем мы любимые. Любимые, нелюбимые.
Дело не в любви, не в любви, да. Да.
Ну, вот найти вот этот действительно путь, вот эта творческая составляющая, действительно, о чем да, уже говорили, это всегда, ну, наверное, в большинстве случаев всегда прорыв к чему-то новому в этом отношении, он вызывал, ну, по крайней мере, непонимание.
Конечно.
Да? А потом мог и осуждение вызвать. А с другой стороны, потом это же становилось
нормой.
Образцом. Да. Да? Не только нормой, даже образцом произведения. Да, тот же самый Иоганн Себастьян Бах. Наверное, тогда для своего периода он писал музыку совершенно нестандартную и осуждаемую. А сейчас это классика, это то, на чем зиждется вообще музыкальная культура современности. Никто мимо него не прошел. Вот тоже и здесь. И мне кажется, церкви, конечно же, вот именно нам, людям церковным, и в этих условиях сложно. Хотя Христос всегда один. Христос ничего нового, он в плане того, что мы сейчас из его слов ничего нового-то не придумаем. Он ничего, мы не скажем, вот он тогда он одно говорил, а сейчас мы совсем по-другому должны понять. Да нет, он тогда это говорил к людям. И этот его разговор, это его обращение к людям, оно актуально и сейчас точно. Так же, как это было 2000 лет назад, вообще ничего не изменилось.
Да.
Может быть, мы просто его не слышим, или мы просто кто-то не может адекватно передать, а кто-то не может адекватно услышать.
Воспринять, конечно.
Вот. Может быть, в этом проблема. Значит, надо, наверное, себя как-то немножко растрясти, да, и подумать.
Тут, знаете, ну, во-первых, растрясывать себя надо всегда. Вы
да.
правильно сказали, и сразу вспомнилась очень хорошая фраза, что художник, он должен быть голодным. Да, в каком-то постоянном поиске для того, чтобы искать что-то новое, новые формы. И ведь у нас есть люди в разных областях деятельности, о которых мы говорим, он опередил свое время. Когда предлагались те идеи или те действия, которые были восприняты спустя несколько там, десятилетий или даже столетий. Да? Ну, Леонардо да Винчи придумывал летательный аппарат, к примеру. Да? Их, конечно, придумали потом, но гораздо позже. Поэтому, говоря о том, что вот мы сейчас в церкви говорим о Христе, и кому-то это не нравится, вы знаете, вот у меня сложилось мнение, что это нормально. За Христом ходили толпы людей и ждали от Него хлеба и исцелений. Когда Христа начали, собственно говоря, делать из Него политически-религиозного преступника, все толпы людей моментально рассеялись, ученики и те разбежались, остались единицы у креста. Поэтому, а потом обратно все сошлись, да, а потом даже целые страны начали принимать христианство в качестве единственной и основной своей религии. Поэтому вот мы должны еще понимать, что мы нацелены на результат, но этот результат, он двоякий. Он и здесь, и сейчас, и вообще не в этой плоскости. Не здесь и не сейчас. Один современный социолог размышлял на такую тему. Как приравнять или как примирить две статистики, которые существуют в нашем обществе? По одной статистике у нас 80% православных, а по другой 2%. То есть 80% это вообще, а 2% активно верующих, да, которые знают символ веры и регулярно приступают к таинству. И вот он рассказывал, как можно сказать? Вот человек, например, утром проснулся, прочитал утреннее правило.
В этот момент он был...
Он в этот момент в 2%. А вышел на улицу, его машину какие-то дети разрисовали. Он начал ругаться очень нецензурно. В этот момент он вообще из числа верующих выпал. Потом к обеду он как-то его отпустил, он как-то ему стыдно стал. Он в обедный перерыв пошел в храм как-то постоять, помолиться. Ну, вот он примерно в этом 80%. А в воскресенье он пойдет причащаться, он опять в числе 2, понимаете? Или человек, который всю жизнь в церковь не ходил, не досуг было. Тут у него умирает мама, он стоит перед гробом, крестится, кланяется и искренне молится. Он в числе 2 сейчас. Понимаете? Поэтому, говоря об информационной деятельности церкви, мы должны понимать, что вот сейчас человек услышал, зернышко закинуто, а может быть оно начнет прорастать лет через 20. Вот мы сейчас с вами сидим, да, в такой приятной атмосфере. Сейчас какой-нибудь человечек слушает нас или смотрит и говорит, бред. А пройдет лет 15, скажет, а я помню передачу, там говорили о Христе вот так. Может быть такое?
Конечно. Может, но и поэтому и огромное число все-таки проповедников есть в церкви, да, которые совершенно по-разному проповедуют. Проповедуют об одном, но иногда послушаешь, да, и думаешь, об одном ли, значит, наверное, так и надо. Кто-то более, активно и даже иногда агрессивно, и про него некоторые люди скажут, что он там вообще такое говорит.
Как так можно говорить?
Этот поп, что он там вообще наговорил, да, уж используя этот термин. Это я не от себя, дорогие друзья, да? Это я так... От людей, которые могут так сказать. Вот. И, в принципе, мнение этого человека о том самом батюшке будет правильное с его точки зрения.
Субъективно.
Оно будет субъективно, и ничего в этом такого грешного нет. А другой священник ему понравится, как он размышляет, как он говорит. Они с ним на одной волне в каком-то. Это же не значит, что этот батюшка плохой, это хороший, или наоборот. Это значит о том, что у каждого свой религиозный опыт, у каждого свой опыт жизни во Христе, у каждого свой опыт жизненный вообще, опыт общения с людьми разными. Да, и мы все к разным людям-то и обращаемся. Да? Только недавно как раз в каком-то телеграм-канале прочитал про семинаристов, которые обсуждали на лекции гомилетики, как проповедь должна идти. И действительно, к выводу пришли, что она должна быть разной. У каждого свой характер, у каждого свой опыт, как он его передает. И это хорошо. И как раз современная ситуация позволяет этим людям, людям церкви,
да,
выражать взгляд на Христа с разных сторон. И тогда, может быть, потихоньку человек каким-то отдельным путем вот к тому самому Христу придет. Мы будем, по крайней мере, надеяться. Причем будут приходить разные совершенно люди. Главное, чтобы все-таки они пришли ко Христу. Они пришли к своему личному представлению о Христе.
Вот это очень важный вопрос, как бы этого добиться.
Вот, наверное, его можно будет обсудить.
Давайте мы его обсудим как раз в следующей нашей передаче. Благодарим вас за внимание, дорогие братья и сестры. Благодарю Тимура Александровича. Спасибо вам большое.
Спасибо, отче.
И до новых встреч. До свидания.
До свидания.